Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Посттравматического синдрома не будет. Разговор с автором книги «Аэропорт» журналистом Сергеем Лойко. Стратегическое противостояние между Турцией и Россией. Взгляд на развал отношений русских в Турции. И как видят будущее своей страны венесуэльцы после выборов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Праге представлена книга журналиста Сергея Лойко «Аэропорт». Это смешение вымысла и документалистики, основанное на времени, которое корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» провел в Донецком аэропорту. Сергей Лойко в студии «Радио Свобода» в Праге. 242 дня, 8 месяцев длилась осада аэропорта. Вы рассказывали, что там не было ни одного безопасного места, что там было хуже, чем в доме Павлова, потому что не было такого теплого для человека материала, как дерево, например. Это бетон, стекло, железо, и ничего человеческого там не было. И при всем этом 8 месяцев. Как-то же жили, а как? Какой быт, если вообще можно такое понятие применить здесь, как быт?
Ну, о быте я вам так скажу. Вот я смотрю на его руки, а у него руки черные такие, грубые такие, как будто он в перчатках. Я говорю: Алексей, неудобно, наверное, стрелять в перчатках. Он говорит: нет, у меня руки такие. И потом так смотрит на меня и говорит: в аэропорту не моются. В аэропорту чешутся, моются те, кто ленится чесаться. Вот это был быт. Или один боец мне сказал, что, говорит, если честно, я, говорит, по-моему, вчера писал, а вот по-большому, не помню даже, когда ходил. Ну, хочется человеку попить, а воду экономят, вода на вес золота. Воду вчера привезли в больших бутылях, они есть, 5 литров. За ночь вода замерзла. Он подходит с ножом, отрезает себе кусочек льда, ножом выбивает, как первобытный человек, и сосет, как леденец. Но это было не при мне, это мне рассказали. Это было уже в январе. Вот так утоляет жажду. На каких-то там газовых горелках что-то грели. Там все было закопченное, руки закопченные, лица закопченные. Здесь пороховой дым, вот эти вот газовые горелки. Все это неуютно, неуклюже, потому что пули летят прямо над головой. Они сидят, кофе пьют. Там не было ни одного места в аэропорту, которое бы не простреливалось. Ведь вы правильно сказали, в доме Павлова там хотя бы стены были каменные, кирпичные. Где-то там можно было за ними прилечь и, в общем, что-то себе там приготовить или даже поспать, если ты совсем уже привык к войне. Здесь, я не знаю, я вот 4 дня не спал вообще. Я видел там спящих солдат, меня это удивляло, но потому что они уже там давно были, у них адреналин весь вытек, наверное, отовсюду. У меня тоже было мало адреналина, все-таки не первая война.
А как удавалось сохранить человеческое?
Киборгом.
В том числе и киборгом.
Понимаете, для меня не было, наверное, открытием. Я ожидал это увидеть, и это подтвердилось. В аэропорту было продолжение Майдана, но с оружием в руках. Там были лучшие из лучших. Там был цвет нации. Там были добровольцы из добровольцев. Практически вся украинская армия к этому времени состояла из добровольцев. И вот из тех добровольцев нашлись еще более активные добровольцы, которые приехали в аэропорт. Там не было каких-то юнцов, для которых война – это вообще первый интересный какой-то опыт в жизни. Там были мужики от 25 до 45 лет с судьбами, с семьями, с детьми, с женами, с работами, с карьерами. Там был брокер какой-то успешный. Был философ, инженер, там много всяких людей было, вполне состоявшихся и, в общем-то, очень мирных в мирной жизни. Это не была профессиональная армия, и человеческое им было очень легко сохранить, потому что вот кончилась эта война, ну, пока, на данный момент, кончился ад. Многие из них, кто выжил, вернулись к своим семьям, и у них нет вот этого афганского синдрома, знаете, вьетнамского синдрома, который обычно переживают ребята там 18, 19, 20 лет, для которых война – это все, что у них в жизни случилось. Здесь война для них, она не была каким-то откровением. Они знали, что они делали, они знали, почему. Они защищали свою независимость. Я говорю одному солдату, говорю: Гена, а что вообще вы здесь защищаете? Здесь, кроме воздуха порохового дыма, вообще ничего нет. Ни стен, ни окон, ни дверей. Какого хрена вы здесь? Он говорит: мы защищаем воздух, наш воздух – свобода. Вот что он мне сказал. Высокопарно звучит, но в том контексте звучало очень трогательно.
То есть то, что называется посттравматическим синдромом, у них отсутствует.
Ну, не знаю, но, по крайней мере, у тех, кого я там видел, им он не грозит.
А с другой стороны?
С другой стороны, были разные люди. Но вот то, что я видел в Славянске и в Донецке, если говорить об украинских гражданах, которые с оружием в руках воевали против Украины, то я могу сказать, что большинство из тех, кого я там видел, это были недалекие люди. Такая, знаете, вот персонажи из великолепной моей любимой книги Бунина «Окаянные дни». Вот это вот, знаете, чернь в худшем ее проявлении. Даже по лицам, алкаши какие-то, бродяги, бомжи, люди, у которых не было ни работы, ничего. Таких много, к сожалению, было в Донбассе. Им выдали винтовку, там автомат под запись, вот в каком-то блокнотике, знаете. Просто как тебя зовут? Петров, да? Петров. А как тебя по имени? Сергей. А отчество сказать? Да ладно. Вот дали ему автомат. Но он счастлив, он был никем в жизни. Кто был никем, тот станет всем. Вот это вот пророчество здесь вот сбывалось. А еще там были такие романтики, которые приехали из России, романтики грабежа, романтики вот этих приключений на свою задницу. Но, с одной стороны, они совершенно были оболванены российской пропагандой. Они ехали спасать детей, стариков, женщин, которых целыми селениями вырезали, насиловали, грабили. А с другой стороны, большинство из тех, кто приехал из России, это были такие же неустроенные люди, без семей, без постоянного занятия, без работы. Многие были в долгах, многие просто какие-то уголовники, которые приехали на сафари пострелять. То есть с той стороны я не увидел ни одного интеллигентного, даже интересного лица. Вот они все выглядели как Гиви и Моторолла. Ведь в Кремле не дураки сидят, им нужны были национальные герои Украины. Почему они убрали Гиркина? Потому что он был одиозной фигурой. Он выглядел как поручик, у которого не было матери. Помните из этого фильма? Я сомневаюсь, поручик, была ли у вас мать. Так и здесь. Они убрали его, потому что он был из России, потому что он со свинцом в глазах был. Он им не подходил, потому что они все-таки режиссеры, они пытаются картинку какую-то сделать. Они пытались найти каких-то харизматичных лидеров народного, в кавычках, восстания, и все, что они могли нарыть, это Гиви и Моторолла. Вот эти два папуаса были лучшими, из чего они могли выбрать. Ну, вот качество людей, с одной стороны, и с другой. И потом там были российские военные, которые выполняли приказ, приказ преступный, но их также оболванили. Да, ребята, мы переходим границу, но мы должны защитить наших соотечественников, там их убивают, женщин, детей, все. Но я могу сказать, что там была ситуация интересная. Они выполняли приказ, но командиры их понимали, что здесь что-то не то, и воевать они не очень хотели. Они могли вслепую обстреливать что-то такое, но в операциях каких-то прямых участвовать не очень хотели. Там был такой случай, когда командир российской бригады одна звонит по мобильнику командиру украинской бригады, который стоит за линией фронта от него, и говорит: «Саш, привет, это вот Сережа». «Какой Сережа?» «Ну, вспомнишь училище рязанское?» «Серега, это ты?» Вот. И они, значит, разговаривают. «Слушай, говорит, не телефонный разговор, давай встретимся». Вот они встречаются на нейтральной полосе. Минометы с одной стороны, с другой на них направлены. Эти два здоровенных мужика обнимаются, слезы на глазах. Они друг друга 100 лет не видели. Где-то там они воевали вместе в Чечне. Вот. Рядом разбомбленный дом какой-то. Они садятся в этот дом, выпивают. «Как жена, как дети, там, как дела?» Хлопают друг друга по спине. «Ну, какой ты стал, а ты что ты потолстел?» Ну, вот такой идет разговор. И они уже начинают прощаться. Он говорит: «Да еще, знаешь, ну, между нами, я сегодня должен по тебе выпустить 3000 снарядов, так что ты прикопайся там как следует». Он говорит: «Да я только позицию там поменял, я не успею, когда это будет?» Это военная тайна. Как будто все остальное не военная тайна. Ну, говорит, ну как же быть? Он говорит: «Ну, слушай, я вообще по площадям бью». Он говорит: «Давайте координаты дам». «Давай». Дал ему координаты, и всю ночь 3000 ракет и снарядов летали в какой-то лес. Ну, лес повредили, никого не убили, не ранили. Вообще, по плотности огня, если посмотреть, по тому количеству ракет, снарядов, мин, которые были выпущены обеими сторонами, в общем-то, при, конечно, тех жертвах, которые там имелись, количество этих жертв несравнимо с тем, сколько усилий было приложено. И это тоже показатель, что ни те, ни другие не очень хотели себя убивать, друг друга убивать, если возможно было договориться. Потому что там на войне все время все друг с другом разговаривали. На следующий день украинский командир звонит русскому командиру и говорит: ну вот у меня обменный фонд появился, у меня 2 300-х и 2 200-х, я возвращаю. Тот говорит: я же тебе 1 300-го давал. Он говорит: я тебе с процентами возвращаю. Потом обменивали тело убитого за 12 часов без стрельбы. Мертвый на войне товар. И все-таки, вот вы посмотрите, была война между сербами и хорватами, там, ну, война, где отрезали головы, вспарывали животы, между русскими и чеченцами, там вообще творились страшные вещи. Между, ну, 41-й год, между фашистами и советскими войсками, ну, совершенно страшная вещь. Там война была пропитана яростью и ненавистью. Здесь я, в общем-то, ни с той, ни с другой стороны этого не увидел. Это были люди, которые говорили на одном языке, и которые не хотели умирать. Но украинцы боролись за свою независимость, а те вообще непонятно за что боролись. У них мотивации особой не было. Вот сейчас они находятся как бы в трещине во времени. Россия выползает оттуда, а вот эти вот все гиви с моторолами, я даже не знаю, что они будут делать. Воевать они не хотят и не могут. Как они там дальше будут строить страну, как жить?
Я как раз об этом вас хотела спросить, потому что, ну, я понимаю, что, может быть, киборги не получили посттравматического синдрома, но Украина, как, или, по крайней мере, часть Украины, важная часть для страны, она этот синдром получила. И мирные жители получили, и те, кто, как вы говорите, воевал без особой мотивировки, и те, кто им противостоял. Как из этого выходить? Даже не на общественном уровне, а на личном уровне.
Ну, ситуация в оккупированной зоне, на оккупированных территориях Украины очень тяжелая, она ухудшается с каждым днем. В Украине сейчас очень популярно отношение такое, что вот они это хотели, они это получили. И мне даже кажется, что на правительственном уровне, хотя это нигде не признается, существует такое мнение, что население Донбасса должно испить эту чашу горя и лишений до конца, чтобы осознать, какую они огромную ошибку совершили. Но здесь же нельзя обобщать, кто-то там совершил, кто-то, а кто-то просто не участвовал, кто-то боялся, сидел дома, и у него денег нет у нее, чтобы уехать. Вот они сидят там в этом месте, где нет света, где еду привозят раз в неделю, там какую-то раздают, где непонятно, какие деньги ходят, то ли рубли, то ли гривны. Дети в школе черти что там учат, потому что учителей толком нет. Это какое-то продолжается подобие жизни, и чем дальше, тем хуже. И, конечно, Украина могла бы сейчас пойти войной и отвоевать эти территории, тем более, что Россия отошла, и Россия была бы рада, если бы там война наконец-то превратилась в гражданскую. Они бы сказали: вот мы вам говорили. Но что значит отвоевывать территорию? Это значит разрушать, убивать. Там все будет разрушено. А кто это будет восстанавливать? Россия восстанавливать не хочет. В принципе, она должна восстанавливать. По большому счету, извиниться и все восстановить. И все отдать. Россия этого делать не будет, пока Путин у власти в Кремле. А Украина просто не может сейчас этого делать. И обе стороны сейчас ведут себя так, будто вот этого мира страшного в Луганске и в Донецке не существует. И мне очень жаль тех людей, которые там находятся. Особенно тех, которые ни в чем не виноваты.
Мы беседовали с автором книги «Аэропорт», журналистом Сергеем Лойко. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Гибель российского пилота Олега Пешкова, выполнявшего боевое задание в Сирии, стала результатом стратегических противоречий между Россией и Турцией. К такому выводу пришли американские эксперты в ходе видеоконференции, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям. За дискуссией следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Инцидент с российским бомбардировщиком, сбитым турецкими ВВС, заставляет вспомнить холодную войну, в течение которой произошло около 40 боестолкновений в воздухе, не считая военных действий в Корее, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Последний раз советский военный самолет был сбит 63 года назад. В ноябре 1952 года 4 советских истребителя МиГ-15 вступили в воздушный бой над Японским морем с 4 американскими палубными истребителями F-16F, поднявшимися с авианосца «Принстон». В результате одна из американских машин получила серьезные повреждения, но смогла вернуться на авианосец. Два советских самолета были сбиты, еще один МиГ получил повреждения, пытался вернуться на базу, но не дотянул до берега и упал в море. Все летчики погибли. Что привело к российско-турецкому инциденту и какими последствиями он чреват? Первым на этот вопрос отвечает эксперт Совета по международным отношениям Стивен Кук.
В начале октября НАТО сделало весьма строгое заявление в поддержку Турции после неоднократных нарушений ее воздушного пространства России. Очевидно, между турецким правительством и турецкими военными существовала договоренность на эту тему. И они решили действовать. По политическим соображениям, эти нарушения не могли продолжаться, и турки знали, что они получат поддержку НАТО, если сделают то, что они сделали. Именно это и произошло. Ясно также, что туркам досаждали российские бомбардировки союзников Турции в Сирии, и здесь следует задать вопрос, какую цель преследуют турки в Сирии. Думаю, эта цель состоит из трех пунктов. Пункт первый – свержение режима Асада. Пункт второй – предотвратить появление независимого западного Курдистана вдоль северной границы Сирии или того, что было Сирией. И, наконец, предотвратить на улицах турецких городов теракты, подобные парижским или бейрутским. Их концепция заключается в том, что сначала нужно ликвидировать режим Асада, а затем уже взяться за решение проблемы ИГИЛа. Именно поэтому они в целом без энтузиазма относятся к американской политике в регионе и, в частности, к американской стратегии борьбы с ИГИЛом. Они чувствуют, что эта стратегия не нацелена на режим Асада впрямую и, кроме того, включает действия курдских отрядов как наиболее эффективной антиигиловской силы. Турки этим крайне недовольны. Вот в таком положении мы и находимся сейчас, несмотря на четкие заявления президента Обамы о поддержке Турции. Все говорят правильные вещи, но разногласия между Вашингтоном и Анкарой сохраняются.
О российско-турецких противоречиях относительно Сирии Филипп Гордон, сотрудник Совета по международным отношениям, в недавнем прошлом высокопоставленный дипломат, помощник президента США по делам Ближнего Востока.
Позиция России значительно отличается от позиции Соединенных Штатов, но эти разногласия гораздо более серьезны с такими странами, как Турция, Саудовская Аравия, Катар и другие. Стивен совершенно прав. Турецкий приоритет избавиться от Асада – это, по мнению Турции и других стран, ключ к избавлению от ИГИЛа. Это противоречит приоритету России, который состоит в сохранении режима Асада. Этим и объясняется российское вмешательство в Сирии. Нельзя сказать, что русские такие уж большие поклонники Асада. Если завтра он решит уйти, они не особенно расстроятся. Им не нравится политика преднамеренной смены режима. Они боятся не только создания прецедента, потому что они терпеть не могут эту идею вообще. Ликвидация режима поставит вопрос, кому достанется власть в Сирии. И они опасаются, что на смену Асаду придет не стабильный, умеренный режим, с которым они могли бы работать, а хаос, нестабильность, что к власти придут исламские экстремисты, в том числе ИГИЛ и его союзники внутри страны и из соседних стран. По этой причине политика Турции прямо противоречит российской. Турецкая политика – сменить режим, российская – защитить его. Неудивительно, что это противоречие в конечном счете привело к столкновению. Подробности инцидента туманны. Во всяком случае, Россия продолжает отрицать, что имело место нарушение воздушного пространства Турции. Однако реальная проблема выходит далеко за рамки этого очень краткого нарушения, которое, вероятно, все же произошло. Проблема заключается в российских действиях против тех самых группировок, которые поддерживает Турция с тем, чтобы свергнуть Асада. И я думаю, турки решили, что пора послать России сигнал о том, что российские нападения на эти группы не останутся безнаказанными. Реакция России, похоже, обратная ожидавшейся. Она не прекратила бомбежки этих групп, а наоборот усилила их и ввела санкции в отношении Турции. Так что конфликт между этими двумя странами продолжается. США пытаются примирить эти непримиримые позиции. С одной стороны, Россия, Иран и режим Асада отказываются от какой бы то ни было политической трансформации. С другой, Турция, Саудовская Аравия, Катар и другие настаивают на ней. США в большей мере склоняются к этой второй позиции и по-прежнему настаивают на том, что Асад должен уйти. Государственный секретарь Керри на переговорах в Вене, где представлены все ключевые игроки, пытается найти общую почву для политических договоренностей, которые позволят постепенно свести на нет войну, последствия которой, как очевидно сейчас, распространились не только на весь регион, но и за его пределы.
Ни Москва, ни Анкара пока не проявляют готовности к примирению. Что же произойдет в ближайшем будущем? Стивен Кук.
Думаю, президент России Владимир Путин будет по-прежнему обвинять турок в том, что они попустительствуют ИГИЛу, а самолет сбили для того, чтобы продолжать торговлю нефтью. У Путина нет веских доказательств этого, но имеется достаточно доказательств того, что турки оказывали материальную поддержку и координировали действия некоторых экстремистских группировок в Сирии. Это вполне правдоподобно. Так что обвинения со стороны Москвы будут продолжаться, как и санкции, которые русские постараются сделать чувствительными для Турции. Фермерские кооперативы Турции уже прекратили отгрузку свежих овощей и фруктов в Россию. Им даже не заплатили за предыдущие поставки, так что санкции больно ударят по определенным секторам экономики Турции. Я ожидаю, что это, скорее всего, продлится в течение некоторого времени, потому что ни один из лидеров не склонен уступать.
Жесткая позиция России и Турции осложняет и без того нелегкие переговоры по сирийскому урегулированию в Вене, считает Филипп Гордон.
Я бы повторил комментарий Стивена, который дипломатично сказал об отсутствии обоих лидеров склонности к отступлению. Это не в характере ни Владимира Путина, ни Реджепа Таипа Эрдогана. Они окопались и не отступают. И я не думаю, что тот или другой готов сделать это в ближайшее время. Здесь говорили о том, что Россия требует от Турции извинений. Помню, когда я работал в Госдепартаменте, мы добивались, чтобы Израиль принес извинения Турции. Турки настаивали, это было предварительное условие примирения. Процесс убеждения Израиля был долгий и изнурительный. Есть определенная ирония в том, что теперь извинений требуют от Турции. Думаю, что в данном случае примирению предстоит долгий период заморозков. Эти лидеры не предрасположены к отступлению, и потому Россия не ищет способов быстро загладить последствия инцидента. Наоборот, она удвоила интенсивность бомбежек протурецких оппозиционных группировок и ввела санкции даже в ущерб российской экономике. Вы знаете, что русские остановили импорт фруктов и овощей из Европы в ответ на европейские санкции в связи с Украиной. Большая часть этих закупок перешла к Турции. И вот теперь русские блокируют торговлю с Турцией за счет российского потребителя. Но когда ставки высоки, как в Сирии, не приходится ожидать от России гибкости. Так что, боюсь, отношения этих двух стран находятся в состоянии глубоких заморозков, и это осложняет посреднические усилия США в Вене, потому что Турция и Россия на противоположных сторонах этого дипломатического водораздела.
Имеют ли под собой почву обвинения Москвы в адрес Турции, которая будто бы заинтересована в нефтяном бизнесе с ИГИЛом? Президент Эрдоган назвал эти обвинения клеветой. Стивен Кук.
Это не клевета. Президент России берет ряд различных фактов и строит на них свою версию, исходя из предположений. Он часто так делает. Но это не означает, что так оно и есть. Правда, однако, в том, что турецкие контрабандисты торговали с ИГИЛом и переправляли игиловскую нефть через границу. Это действительно так. Нет доказательств, что турецкое правительство содействует этой деятельности так же, как оно содействует экстремистским группировкам, будь то Ахрар аш-Шам или косвенно Джабхат аль-Нусра. Есть вопросы относительно безопасности турецкой границы. Соединенные Штаты и Европейский Союз жестко ставили его перед турками еще в 2012 году. Но турки решили, что без западного, то есть американского вторжения в Сирию, инструментом турецкой политики в Сирии станут эти экстремистские группировки.
Филипп Гордон объясняет, почему американская военная авиация неохотно пресекает контрабанду нефти с территорий, контролируемых ИГИЛом.
Мы раньше видели, что Путин готов обвинить своих противников в чем угодно, например, что вся сирийская оппозиция — террористы. Данный случай из этой категории. Предположение о том, что Турция сбила самолет, чтобы защитить маршрут контрабандных поставок нефти ИГИЛом, игнорирует более очевидные обстоятельства. Об этих поставках мы были очень хорошо осведомлены с самого начала. Почему же мы не сделали больше, чтобы их прекратить? Мы знали, откуда у ИГИЛа берутся деньги. Они занимаются вымогательством. Они просто ограбили банки тех городов, которые захватили, таких как Мосул. Они зарабатывают деньги на выкупе заложников. Знали мы и о торговле нефтью. Здесь было необходимо не просто пресечь этот бизнес, но и делать это так, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которые принуждают работать на ИГИЛ. Поэтому мы вывели из строя некоторые нефтеперерабатывающие заводы и другие элементы инфраструктуры. но для вождения бензовозов они используют гражданское население. Они сажают отца семейства за руль бензовоза, и если он не доставит нефть по назначению и не привезет обратно деньги, его семью убьют. Разбомбить бензовоз, который везет не обязательно много денег, ценой гибели гражданских лиц и тем самым восстановить против себя местное население, стоит ли такой результат таких усилий? Все согласны с тем, что нефтяной бизнес ИГИЛа необходимо пресечь, но это отнюдь не означает, что нужно разрушать все подряд, не считаясь жертвами среди мирного населения и экологическими последствиями ваших действий.
В последние дни антитурецкая риторика Москвы все-таки пошла на спад. Россия уже не обвиняет персонально президента Эрдогана в личной заинтересованности в нефтяном бизнесе с ИГИЛом. Но до примирения еще далеко, прежде всего потому, что цели участия России и Турции в Сирийской войне остаются во многом взаимоисключающими.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Тем временем в социальных сетях и в медиа по-прежнему в ходу цитаты из обращения Владимира Путина к Федеральному собранию «Турция одними помидорами не отделается». И это обещание уже сбылось, потому что морские инциденты – это шаг далеко вперед в эскалации напряжения. Но и овощи продолжают притеснять, призывают усилить контроль за реэкспортом огурцов. Как на этом фоне смотрят на Россию в Турции? Чем живут местные русские, чего боятся смешанные семьи? Рассказывает Елена Солнцева.
Международный стамбульский аэропорт Ататюрка. Плакат «Летайте самолетами Аэрофлота» в самом центре зала прилета напоминает о недавнем тесном дружеском сотрудничестве между Россией и Турцией. До недавнего времени российско-турецкие отношения рассматривали как пример успешного сближения двух исторических конкурентов и геополитических противников. Говорили о стратегическом характере межгосударственного партнерства. Сейчас этот плакат смотрится как насмешка над прошлым. Аэрофлот уже пострадал от введения экономических санкций против Турции. Центральная газета «Милет» пишет о том, что многие российские рейсы отменены. Российские граждане опасаются ехать в Турцию, да и турецкие курорты нынче закрыты, говорит мне турецкий стюард Айхан, которого я встретила в стамбульском аэропорту. Последствия противостояния двух стран затронули не только экономику, но и жизни обычных граждан. Сообщается о том, что после начала кризиса многие проживающие в России турки решили вернуться домой. В аэропорту Ататюрка приезжающие из России рассказывают местным журналистам о том, что оставаться там стало просто опасно. Многие турки жалуются на случаи оскорбления со стороны россиян. Пока это происходит на бытовом уровне, оскорбили, нахамили, не подали руки. В один момент были забыты тесное сотрудничество и многолетняя дружба. В глазах россиян турки превратились в главных врагов. В случае продолжения конфликта можно ожидать и более серьезных провокаций и акций насилия против турецких граждан, пишет стамбульская газета «Поста». Преподаватель турецкого языка Эше Куркан из Измира рассказывает, что после начала конфликта соседи расписали ее двери в России красками с различными неприличными надписями и призывами убираться из страны. Начались также проблемы у ее 13-летней дочери. Одноклассники решили забросать ее помидорами, но учителя отказались разбирать инцидент, заявив, что дети, дескать, разберутся сами. Преподаватель турецкого языка Эше Куркан.
Против турок началась оголтелая пропаганда в России. В российском информационном пространстве появляются комментарии про тайные цели турок и враждебность Турции интересам России. Крайне враждебно настроенные российские средства массовой информации говорят, что турки – враги. Обычные российские граждане, наслушавшись таких жестких и несправедливых заявлений, начинают выдавливать нас из страны, думая, что защищают свое отечество. У моей знакомой турецкой семьи, которая на протяжении долгих лет проживала в России, соседи отравили пса и подбросили записку, что это месть за сбитый российский бомбардировщик. Думаю, что это сделала группа незрелых подростков, которые просто хотели поиграть в войну. Однако я плачу от этого ужаса.
Пустует старинный русский ресторан «Риджанс» в историческом стамбульском районе. На здании ресторана кто-то написал антироссийские лозунги. Владельцы пытались их стереть, но надписи появились вновь. Это знаменитое заведение было открыто в 20-х годах прошлого века представителями российской эмиграции, что называется «для своих». Здесь подавали русский борщ с пампушками, устраивали шумные вечера белые офицеры и потомки благородных семей. Ресторан много раз менял хозяев, но каждый раз выживал, порой за счет поддержки властей. Турки не забывали о том, что некогда сюда любил захаживать основатель Турецкой республики, послушать русскую музыку и выпить лимонную водку. Его именной столик сохранен до сих пор. Еще недавно ресторан был заполнен местными турками и иностранными туристами. Теперь здесь никого нет. Возможно, русский ресторан закроют, говорит мне случайный посетитель ресторана Ахмед, который опасается последствий антироссийских санкций, о возможном введении которых заявил на днях нынешний премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу. Нежелающие эскалации конфликта турецкие власти будут вынуждены предпринять действенные меры против России, говорит мне посетитель ресторана Ахмед. Многим не по душе антитурецкая ненависть, которая просачивается в турецкую прессу со страниц российских газет.
Самое простое, что сделают турецкие власти, запретят российский газ, которым отапливается половина турецких домов, и российскую водку, которая заполонила нашу страну, несмотря на призывы исламистских властей бороться с вредной алкогольной продукцией. В Турции сегодня можно насчитать около 100 различных марок российской водки. Она стоит дорого из-за налога на алкогольную продукцию, но пользуется большим спросом у молодого населения страны. Особенно популярна лимонная водка марок «Богородская», «Дворянская», «Ивановская», «Царь». Многие марки закупаются специально для российских туристов в Анталии, а потом уже через посредников попадают в Стамбул. Запрет на водку используют нынешние исламистские власти. Вообще наступление на алкоголь и табак непьющий исламист Эрдоган начал после прихода к власти партии «Справедливости» около 10 лет назад. Чтобы ограничить распитие спиртных напитков на туристических курортах, Эрдоган планировал создать отдаленные от мегаполисов питейные зоны. Эти радикальные предложения вызвали вполне понятное негодование среди владельцев средиземноморских ресторанов и баров. Турция – светская страна и не имеет ничего общего с Арабским Востоком. Законопроект не утвердили, ограничив продажу спиртного в вечерние часы и в непосредственной близости от мечети. Однако проводимая исламистскими властями политика нетерпимости к алкоголю привела к тому, что в ряде городов все больше ресторанов и баров отказывались от продажи алкоголя, ссылаясь на трудности получения лицензии. Теперь некоторые радикальные газеты начали антиалкогольную кампанию против русских.
Турецкий интернет переполнен карикатурами на амбициозного, по мнению турок, российского президента Владимира Путина, которого обвиняют в организации антитурецкой кампании на страницах российских газет и провокациях против турок. Многие турецкие художники-карикатуристы видят в Путине большую угрозу, которая способна привести к началу холодной войны и даже открытому военному противостоянию. Старейший журнал карикатур «Пингвин» изобразил российского лидера в образе полуобнаженного качка с татуировками на российскую патриотическую тематику, который играет огромными мускулами, угрожая остальному миру своей необъятной физической силой. На другом рисунке российский президент с ядерными боеголовками в зубах, а из-за его спины пугливо выглядывает Башар Асад, которому российский президент отправляет военную технику. На еще одном рисунке Путин восседает на газовой трубе. Однако наибольшей популярностью у турецких граждан пользуется эта карикатура на злобу дня. Российский президент-дзюдоист сражается с турецкими помидорами. Я обратила внимание, что многие турецкие средства информации часто демонстрируют эту карикатуру на свой лад. Турецкий телеканал НТВ, например, рассказывает о том, что в городе Бурса центральной Турции, которую называют «столицей огурцов», рабочие кооператива вывесили на стене плакат с изображением Владимира Путина, который сражается с турецкими огурцами. Вот что сказал мне стамбульский художник-карикатурист Джем Карадак.
Владимир Путин цепляется за власть и хочет мирового господства. Он цепляется за власть, создает искусственного врага сначала на Украине, потом в Турции. Он хочет сплотить россиян и отвлечь их от экономических проблем, от роста доллара, падения уровня жизни. Он пытается утвердиться на всем Ближнем Востоке, помогая Башару Асаду, который уничтожает собственный народ. Он мстит туркам за то, что они поддерживают сирийскую оппозицию и помогают ей.
Путин перешел дорогу туркам, но до этого все было нормально, говорит стамбульский художник Джем Карадак, который зарабатывает себе на жизнь тем, что рисует на стамбульских улицах шутливые портреты прохожих. Многие турецкие граждане с любовью относились к России, смеялись над недостатками русских, над их излишней любовью к спиртному, над слишком вольным с точки зрения мусульман поведением русских женщин, которых поначалу даже называли Наташами, вкладывая в это имя весьма оскорбительный смысл. Это обидное прозвище появилось в начале 2000-х годов. В те годы между странами развивалось бурное экономическое сотрудничество. Многие турки ехали в Россию, чтобы обзавестись русской женой. Но из-за этого в самой Турции увеличилось количество разводов. Группа покинутых турецких женщин из черноморского города Трабзона даже написала письмо президенту с жалобой на русскоязычных женщин, которые якобы разрушают турецкие семьи. Турецкие власти это письмо проигнорировали. В целях улучшения деловых отношений между странами туркам запретили использовать имя Наташа для обозначения женщин из Восточной Европы. В Стамбуле были возбуждены несколько показательных судебных процессов против отдельных турецких граждан за оскорбление русскоязычных женщин. Стамбульский художник Джем Карадак.
Первые турки поехали в Россию в начале 2000-х годов, когда между странами начало развиваться бурное экономическое сотрудничество. Это было время, когда Россия открыла для нас границы и распространяла свое влияние в мире. В Турции русскоязычных приняли, несмотря на разницу религий. К ним хорошо относились, открывали курсы по изучению языка, отменили визовый режим, дали льготы для торговли. Множество россиян купили дома на побережье Средиземного моря. Мы все старались забыть старую вражду и думали, что наши страны останутся друзьями.
Войны между Российской и Османской империей нанесли слишком много ран и оставили много незаживающих воспоминаний. «Борьба шла за Крым, Балканы и Кавказ. За то, чей бог истинный, а чей ложный», — говорит мне стамбульский учитель истории Ахмед Кая. Передавшиеся через поколения воспоминания об историческом противостоянии укрепились в фольклоре обеих стран. Турецкие учебники истории пестрили стереотипами старых времен. Но турки боролись с наследием прошлого. Власти вычеркнули целые главы об истории Российской империи и оскорбительные упоминания о русских царях, которые сохранились со времен Османских войн. Ушли в прошлое старые формулировки «Дели Петро», «Сумасшедший Петр» или «Балтаджи Екатерина», «Гулящая Екатерина». Подобных неуважительных эпитетов к фигурам российской истории в новых учебниках нет. Однако заявление российского президента Владимира Путина о том, что Турция якобы всадила нож в спину России, многие турки восприняли как отголосок старой вражды. Образ турка-врага вынут из архивов памяти, которая кровоточит с обеих сторон. Ведь в этом конфликте столкнулись две державы с постимперскими амбициями, во главе которых стоят два лидера похожего авторитарного типа, говорит мне стамбульский учитель истории Ахмед Кая. Это мнение разделяет преподаватель, автор книг об истории Османской империи и бывший директор музея Топкапы Ильбер Ортайлы, который в интервью телеканалу CNN Turk заявил об имперской природе этого дипломатического конфликта.
Объяснение столь крайне обостренной реакции Анкары на действия российской стороны следует искать в истории российско-турецких отношений. Здесь уместно вспомнить, что Российская и Османская империи воевали более 10 раз. При этом Россия много раз одерживала победу. Войны велись за контроль над Северным Причерноморьем и Северным Кавказом, за права судоходства в Черноморских проливах, за освобождение христиан от османского господства. В общем счете, русско-турецкие войны охватывали период длительностью более 300 лет, в течение которого Россия и Турция находились в состоянии войны. В результате Россия фактически уничтожила государственность Османской империи. Все это не могло не отразиться на современной геополитике двух стран. Обе империи распались, но остались фантомные боли и мечты о возрождении.
Сегодня любые незначительные провокации могут поставить страны на грань военного конфликта. Так, большой ажиотаж в Турции вызвало недавнее происшествие в Босфорском проливе. В сети разошлось фото, на котором странно выглядевший силуэт на корабле «Цезарь Кунников» направляет переносной зенитно-ракетный комплекс в сторону Стамбула во время прохождения кораблем пролива Босфор. Инцидент якобы произошел еще 4 декабря. МИД Турции назвал такие действия провокационными, заявив, что существуют определенные правила прохождения судов через турецкие проливы, и каждый корабль, будь то российский или любой другой, должен придерживаться их. Вот что сказал мне стамбульский студент Айхан, активный участник левого движения в Турции.
Российский военнослужащий, который держит ракетный комплекс при прохождении пролива на российском корабле, это провокация. Если Турция воспринимает любой транзит судов как угрозу, то она должна будет отреагировать необходимым образом. Потом российские власти будут обижаться на нас. Это неправильный подход.
Стамбульский студент Айхан, частый посетитель модной турецкой молодежной кофейни в советском стамбульском районе Бибек. Здесь обычно собираются антиглобалисты, марксисты и представители левых кругов. Пьют кофе, рассуждают о турецкой политике. У многих посетителей футболки с изображением Дениза Гизмиша, легенды турецкого бунта. Революционер был приговорен к смертной казни в 70-х годах за антиправительственную деятельность. Молодой человек Мерт из верующей стамбульской семьи. Его родители и многие знакомые турки с неодобрением отнеслись к заявлению Владимира Путина о том, что Аллах решил наказать руководство Турции, лишив его рассудка. Многие также расстроены тем, что после начала кризиса между странами российские власти обвинили турецкое правительство в поддержке террористов ИГИЛ и совместной торговли нефтепродуктами. Стамбульский служащий Мерт, активист левого движения в Турции.
Такие неуважительные заявления могут сплотить верующее население Турции против всего христианского мира. Турки настроены против этой террористической организации ИГИЛ. Не только светские, но и религиозные турецкие граждане считают, что ислам несовместим с террором. Население Турции осуждает деятельность исламского государства и очень боится, что его боевые действия перекинутся внутрь страны. Во всяком случае, террористы уже пригрозили Стамбулу акциями террора.
Несмотря на призывы к спокойствию, волна ура-патриотизма среди обычных турок растет. Националистически настроенная часть населения призывает наказать российских граждан за то, что те сожгли турецкий флаг в ходе антитурецких акций протеста. Турецкие националисты, среди которых в основном молодежь в возрасте от 17 до 30 лет, считают, что россияне обидели Турцию, которая поддержала ее в трудный момент, когда от нее отвернулись европейские страны и предложила поддержку и свои продукты питания. Лидер турецких националистов Девлет Бахчели, которого называют турецкий Гитлер, призвал всех турок объединяться и дать отпор России. Раздаются и более экстремистские призывы выслать всех русскоязычных граждан из страны или поставить их на учет как возможных и потенциальных шпионов Путина. Стамбульский представитель партии националистического действия Айхан Куртуглу заявил в интервью турецким журналистам телеканала НТВ.
В стране проживают около 200 тысяч выходцев из стран СНГ. Многие мужчины работают по контракту, а женщины вышли замуж за турок. После конфликта с российским самолетом все они представляют потенциальную опасность для страны. Однако нужно не забывать, что у многих есть дети, которые ходят в турецкие школы и считают родиной обе страны. Власти должны подумать о том, чтобы нейтрализовать российскую пропаганду.
Набирает обороты бойкот товаров российского производства. Пользователи сообщают друг другу код российских товаров 46 и призывают отказаться от их покупки. Турецкие пользователи призывают отказаться от услуг Яндекса, который еще до кризиса запустил свой портал в Турции и открыл офис в Стамбуле. На Яндекс представлен поиск с учетом морфологии турецкого языка. С его помощью удобно искать новости, картинки и видеоролики. Он умеет находить турецкую поэзию и показывать, как выглядит тот или иной цвет. В Стамбуле работают несколько десятков сотрудников. Для поддержания своего имиджа в Турции поисковый ресурс стал спонсором крупнейшего спортивного турецкого клуба «Фенербахче». Теперь этот факт вызывает протест у турецких фанатов, которые организовали антироссийские акции протеста на футбольном матче с командой «Галатасарай». «Около миллиона пользователей Яндекса в Турции, все они должны стереть и отказаться от него», – пишет Енгин Яман. «Поддерживаю свою страну, стираю Яндекс и призываю сделать всех патриотично настроенных турок», – пишет Мустафа Карабулак. Экономический патриотизм поддерживают деловые издания. В минувшие выходные в соцсетях появились призывы бойкотировать сеть АЗС, принадлежавшие российской компании «Лукойл».
В 2008 году компания приобрела сеть местных заправочных станций. Сейчас у нее больше 600 заправок в Турции, около 7% местного рынка. Активисты в соцсетях призывают не заправляться на станциях этой сети и таким образом не финансировать агрессивные российские власти. Эксперты считают, что этот кризис будет расти.
Взгляд на разлад взаимоотношений между Россией и Турцией представила наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Убедительная победа оппозиционных сил на выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы в начале декабря открыла для этой страны перспективы восстановления демократии. Как оценивают эту победу сами венесуэльцы? Каким им представляется ближайшее будущее своей родины? Рассказывает Виктор Черецкий.
Представители демократической оппозиции отмечают, что залогом их успеха стало всеобщее недовольство в стране правящим режимом, провал экономических и социальных экспериментов, которые проводились в Венесуэле в последние 17 лет. Так называемая боливарианская революция с ее идеей социализма 21 века разорила некогда процветавшее государство, обрекла его жителей на полуголодное существование. Разгул преступности, коррупция высших государственных деятелей переполнили чашу терпения венесуэльцев, говорит Луис Манреса, представитель оппозиционной партии «Демократическое действие».
Правительство утратило доверие народа. Венесуэльцы устали от неуверенности в завтрашнем дне, от голода, от дефицита на все подряд, от коррупции, от преступности и других многочисленных пороков общества. Мы устали от очередей. Мы не являемся клоном братской Кубы. Мы в прошлом всегда служили примером демократии для Латинской Америки. Сегодня венесуэльцы, где бы они ни находились, празднуют начало перемен. Понятно, что нынешнее правительство пока остается, но фундамент для преобразований уже заложен для создания новой, единой, прогрессивной, мирной, неразделенной враждой Венесуэлы.
Вторым фактором, обеспечившим победу на выборах, Луис Манреса называет наличие широкой коалиции всех оппозиционных демократических сил, объединившей 22 политические партии. Этот опыт единения, по мнению политика, должен помочь сплотить все общество. Ведь боливарианский социализм до сих пор делил граждан Венесуэлы на своих и чужих, нагнетая в стране идеологическую и классовую нетерпимость.
Hoy nació una nueva Venezuela.
Сегодня рождается новая Венесуэла, начинается этап примирения венесуэльцев. Мы больше не будем делиться на людей первого и второго сорта. Мы больше не будем делиться на революционеров и контрреволюционеров. Мы хотим сказать нашим братьям-соотечественникам, сторонникам правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, что все партии, входящие в победивший на выборах Союз демократических сил, открыты для диалога. В Венесуэле есть место для всех, для жизни в условиях демократии. Ведь смогли же объединиться оппозиционные политики разных идеологий. Мы отбросили наши разногласия и сплотились в единую силу. И это только начало, потому что если мы хотим добиться победы демократии, то должны постоянно укреплять свое единство.
Между тем, для многих венесуэльцев, особенно для представителей двухмиллионной диаспоры, живущей в основном в США и Испании, результаты выборов оказались полным сюрпризом. Они считали, что режим не смирится со своим поражением и тут же непременно захочет взять реванш. Вот что заявил Свободе живущий в Мадриде Леопольдо Лопес-старший, отец самого известного политического узника венесуэльского режима Леопольдо Лопеса.
Многие думали, что на следующий день после выборов венесуэльцы проснутся на пороге гражданской войны в атмосфере всеобщего насилия. Угрозы, исходящие от президента Мадуро, от председателя Национальной ассамблеи Кабельо и других представителей властей, заставляли нас думать, что они не смирятся со своим поражением. Мы также думали, что большинство противников режима не станут голосовать, опасаясь репрессий. Но мы ошибались. Во-первых, голосование стало массовым, был поставлен определенный рекорд участия населения в выборах. Во-вторых, каких-то значительных проявлений насилия отмечено не было. Все было спокойно. Люди пошли на избирательные участки, проголосовали, дождались у себя дома результатов, и теперь мы празднуем победу.
Говоря об угрозах со стороны властей, Леопольдо Лопес имел в виду сделанные незадолго до выборов заявления главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро, казалось бы, не оставлял сомнений в намерениях не допустить победы оппозиции.
Мы будем защищать революцию. Мы не предадим революцию. Просто начинается новый этап революции. У кого есть уши, пусть слушает. У кого есть глаза, пусть смотрит. Позиции революции мы никогда не сдадим. Слушайте внимательно. Мы будем защищать венесуэльскую революцию любой ценой, любым способом.
Отмечается, что в день голосования власти пытались прибегнуть к некоторым уловкам. К примеру, на участках в отдаленных регионах, где доминировали сторонники режима и где не было наблюдателей от оппозиции, время голосования было продлено на час. Это было сделано, чтобы успеть заполнить фальшивые бюллетени. Однако маневр не помог, ведь голосование в крупных городах, где проживают миллионы сторонников оппозиции, было массовым, и несколько тысяч фальсифицированных бюллетеней ситуацию не изменили. Отмечается, что кроме того, предчувствуя поражение, второе лицо государства Диосдадо Кабельо попытался вывести на улицу добровольческие вооруженные формирования своих сторонников, так называемую боливарианскую милицию. Но здесь в ситуацию внезапно вмешался министр обороны Владимир Падрино Лопес. Он предстал на телеэкране в окружении генералитета, все в полной боевой выкладке при оружии. Министр заявил, что армия не допустит нарушения, как он выразился, нормального демократического процесса. Впрочем, как считает представитель оппозиционного движения «Вставай, Венесуэла» Кристофер Коррея, власти испугались не столько воинственного вида генералов, сколько решимости, проявленной в день выборов венесуэльским народом.
В Венесуэле выборы не были праздником демократии. В тот день наш народ совершал свой подвиг. Ведь речь не шла о свободных, прозрачных, справедливых выборах. К примеру, в ходе предвыборной кампании оппозиция не располагала средствами информации. А на самих выборах была сделана попытка подтасовки, чтобы исказить волеизлияние народа. Но, несмотря на все это, гражданское общество, единство демократов смогли достичь поставленной цели. Мы заставили правительство признать подлинный выбор венесуэльцев. Этот день запомнится именно подвигом народа, потому что он вступил в столкновение с жестокой государственной властью. Народ вышел из этого противостояния победителем. Он достиг исторической победы.
Между тем, президент Мадуро, хотя и признал на следующий день после выборов поражение своих сторонников, тем не менее назвал его временным и списал на происки врагов Венесуэлы, внешних и внутренних, приверженцев дикого капитализма. Мол, они добились победы лишь потому, что накануне специально морили голодом народ, натравливая его на правительство.
Победа оппозиции одержана в результате объявленной нам экономической войны. Победила стратегия, направленная на то, чтобы подорвать доверие общества в наш государственный боливарианский проект. Но это временная победа, обусловленная ситуацией, искусственно созданной диким капитализмом. Он припрятывал продукты питания, повышал на них цену. Он вел против нас неустанную, беспрецедентную войну.
Политические наблюдатели и представители оппозиции не исключают, что Мадуро, опасаясь потерять президентское кресло, может распустить Национальную ассамблею, приняв на себя всю полноту власти. Сделать это он может, воспользовавшись одним из законов, принятых в последние годы с целью увековечить существующий режим. Поэтому Кристофер Коррея полагает, что новому парламенту следует как можно скорее отменить этот закон.
Главная задача избранных депутатов, получивших большинство в парламенте, заняться переходом страны к демократии. С нынешним правительством мы никогда не сможем изменить жизнь в Венесуэле. Для изменений требуется политическая воля, а у правительства есть только одно желание – всеми силами удержаться у власти. Задача нового парламента – возглавить мирный процесс перехода, опираясь на законность и справедливость, и провести демократические преобразования. Мы хотим жить в другой стране, в другой Венесуэле.
Получив большинство в парламенте, венесуэльская оппозиция может отныне не только отменять некоторые законы, но и инициировать реформу так называемой боливарианской конституции и отставку высших представителей власти, включая министров. Одной из ее первоочередных задач станет амнистия политзаключенных Леопольдо Лопес-старший.
Сегодня в тюрьме находятся почти 80 политзаключенных. В основном это молодые люди. Один из них – мой сын, приговоренный почти к 14 годам заключения, из которых он находится за решеткой уже без малого 2 года. Все мы знаем, насколько несправедливым был суд. Менее известна судьба других заключенных. Некоторые дожидаются суда более года. Их содержат в подвалах, без света. К ним не допускают ни адвокатов, ни врачей. Все они, включая моего сына, жертвы произвола и несправедливости. Поэтому оппозиция считает, что одним из первых вопросов, который будет поставлен в Национальной ассамблее нового созыва, будет вопрос об освобождении всех политических заключенных, а также о возвращении им гражданских прав, в том числе права заниматься политической деятельностью, которого до сих пор лица, имеющие судимость, были лишены. 2016 год станет годом надежды, свободы и справедливости для венесуэльцев.
Сам Леопольдо Лопес-старший надеется, что сумеет в будущем году вернуться из эмиграции в Венесуэлу, как и сотни тысяч его соотечественников, вынужденных покинуть свою родину по политическим мотивам.
О настроениях в Венесуэле после победы оппозиционных сил на выборах в Национальную ассамблею рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.